Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько секунд чтение и толкование Евангелия, проповедь в неделю восьмую по Пасхе в День Святой Троицы, произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит эфир «Слово в память» Геннадия Шуманова. Затем в рубрике «Экспертное мнение» мы поговорим о клерикализации школы и вузов. Мой собеседник, заместитель декана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полешкевич. В заключение этого часа «Слово на Троицу» произнесет архимандрит Илья Рейзмер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре День Святой Троицы, Пятидесятница. Евангелие за литургией от Иоанна, 27-е зачало, глава 7 с 37 стиха по 52 стих и 8 глава, 12 стих. Иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние учить эллинов? Что значит сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав все слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Но это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидя, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Этот зов Христа, обращенный ко всему человечеству, будет звучать через все века до конца времен. Кто услышит голос Его, тот будет жить. Ныне время благоприятное. Кто алчит и жаждет правды, кто ищет вечного блаженства, пусть приходит ко Христу, источнику воды живой, и пьет. Кто верует в Меня, говорит Христос, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Снова и снова Христос употребляет этот образ воды живой. Вода живая на языке Священного Писания — это текучая вода, переливающаяся через край, исполненная непрерывной новизны. «Вода, которую я дам, — сказал он самарянке, — будет источником, текущим в жизнь вечную. Вода — это то, без чего человек не может жить, и Христос — это то, без чего человек не может жить и не имеет мужества умереть. Израиль пил из камня, который шел по пустыне с ним. Камень же был Христос, — говорит апостол, — а верующие во Христа пьют из камня, который в них. Пребывая в нас, Христос утоляет не только нашу жажду среди духовной пустыни этого мира, но дает нам бесконечное, вечное утешение. Кто принял в сердце своем правду Христову и благодать Его, тот не может скрыть их. Правда Христова и благодать будут свидетельствовать о себе. Святость Христова, которой глубинами своими приобщается христианин, непременно обнаружится в святости его жизни, и она будет изливаться на других. Подлинно добрый человек, причастник Христова добра, общее достояние всего рода человеческого. Но мы должны помнить всегда, какой ценой обретается этот дар. В час распятия Христова, когда один из воинов копьем пронзит ему ребра, тотчас истекут кровь и вода, совершится рождение Церкви с ее главными таинствами, крещением и Евхаристией, и даром Духа Святого. И сейчас Господь говорит о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было еще на Его учениках Духа Святаго. Если сравнить ясность боговедения и силу благодати учеников Христовых после Пятидесятницы с их помраченностью и немощью до этого, станет понятно, в каком смысле сказано: еще не было на учениках его Духа Святаго. Первые начатки Духа они приняли от Христа сразу, но время полноты созревания жатвы еще не пришло. Дух Святой еще не был данным в реках воды живой, которые напоят всю землю. Духа Святаго не было на них, потому что Христос еще не был прославлен. Смерть Господа на кресте называется Его прославлением, потому что крестом Своим Он победил дьявола и смерть. Дар Духа Святого, который изливается сейчас на Церковь Христову, куплен Его кровью. Пятидесятницы не было бы без Голгофы. Потребуется жизнь и смерть Христовы, чтобы открылись реки воды живой для всего рода человеческого. Когда Христос был на земле, не было еще такой нужды в Духе Святом, какая явилась по Его отшествии. Хотя Дух Святой еще не был дан ученикам, но они приняли обетование Духа, и когда мы ждем исполнения обещаний Господних, должны жить несомненной надеждой, что это нам будет дано. Только тогда, когда люди познали Иисуса Христа, они по-настоящему познали Духа Святого. И до этого сила Его действовала в пророках и угодниках Божьих, но только в Пятидесятницу Дух Святой явился как Личность, как ипостась Пресвятой Троицы. Отныне Дух Святой дает постоянное присутствие с нами воскресшего Христа. И молитва Царю Небесному, как и молитва Господня Отче наш, становится нашей постоянной молитвой. И мы слышим далее, как от этих слов Христовых происходит разделение в народе. Думаете ли вы, что Христос принес мир? Нет, проповедь Евангелия становится разделением, потому что одни собираются вокруг Христа, а другие против Него. И о имени Его разгораются ожесточенные споры, как будто ради этого Он пришел к людям, а не для того, чтобы дать им истину, любовь и радость. Хотя сладчайшее слово Христово исполнено Духа Святого, находятся такие, кто хочет схватить и убить Христа. И вот посланные взять Его возвращаются без Него, потому что никогда в своей жизни они не слышали, чтобы кто говорил, как этот человек. Поистине слушать Господа не может быть ни с чем сравнимо. Однако фарисейки, часть своей книжной ученостью, с презрением смотрят на простой народ, открывающий свои сердца Господу. Что может быть ужаснее, чем когда кто-то считает себя слишком умным и слишком добрым, чтобы еще нуждаться во Христе? Но, увы, такое ослепление бывает нередко. И мы видим Никодима, приходившего ночью ко Христу, который делает сейчас робкую попытку заступиться за Господа. Он пришел тогда ночью из страха быть увиденным, и теперь, взывая к суду по закону, он еще не делает решительного выбора. Но придет время, когда он увидит распятого Христа и открыто исповедует себя его учеником. Мы знаем, что многие христиане, по природе своей не отличающиеся смелостью, обретали в опасных обстоятельствах несокрушимое мужество, благодатью Духа Святого. Никому из нас не избежать испытаний, когда мы должны будем показать, действительно ли мы преданы Христу до конца или предпочитаем Ему безопасную полуправду. Это стояние за Господа может дорого стоить нам, но непреложно слово Христово о том, что Он исповедует пред Отцом Небесным всякого, кто исповедует Его на земле, и отвергнется пред Отцом Небесным всякого, кто отвергнется Его на земле. Верность Христу может означать крест, но только этой верностью наш крест соединяется с крестом Христовым, которым прииде радость всему миру, благодать Пятидесятницы. «Я свет миру, — говорит Христос, — кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Свет жизни исходит от жизнеподательного источника Пресвятой Троицы. Свет ее присутствия в мире являет в своем воскресении Христос Духом Святым. Следовать за Христом значит предавать всего себя, и душу, и тело, и дух, послушанию небесной мудрости Отца и Сына и Святого Духа. Только так можем мы, безопасно совершая наше земное странствование, не споткнуться, не сбиться с пути среди сгущающегося мрака, пройти через жизнь и войти в славу Бога, уготованную любящим Его прежде создания мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Михаила, Евгения, Сергия, Евгения, Николая, Виктора, Ильи, Марии, Таисии, Валентины, Валерии, Тамары, Дионисия. Храни вас Христос.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика, это 2 миллиона рублей. Но давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
слово в день памяти Геннадия Шиманова. У микрофона глава Союза Христианское Возрождение Владимир Осипов.
Памяти Геннадия Шиманова. Горько и больно. 24 мая 2013 года умер наш соратник Геннадий Михайлович Шиманов, христианский русский националист, как это понимал философ Иван Александрович Ильин, постоянный автор православно-патриотического самиздатского журнала «Вече» 1971-1973 годы. Позже он сам издавал непоцензурный журнал «Многое лето». В нем Шиманов подчеркивал свою лояльность к советскому режиму и даже уповал, что этот режим в позднейшей брежневской ипостаси предохранит и защитит нас от моральной деградации Запада, ползущего под масоно-хазарским игом к отречению от христианства. Но его вызвали в КГБ и сказали примерно так: «Мы положительно оцениваем вашу лояльность к советской власти, но ваша критика масонства расходится с нашей позицией, и мы советуем вам прекратить издание журнала». То есть сотрудников Андропова критика тамплиеров не устраивала. Факт знаменательный и символичный. Андропов выпистывал и провел в дамки антикоммуниста Горбачева, подлинные взгляды которого вряд ли могли быть неведомы хозяину Лубянки. Но партноменклатуру западенцы устраивали больше, чем почвенники. Однажды кто-то из либералов, чтобы уязвить автора «Архипелага ГУЛАГ», умышленно поставил в один ряд через запятую Шиманова и Солженицына. Нашлись оппоненты. Как можно какого-то маргинала и черносотенца ставить в один ряд с Солженицыным? Положа руку на сердце, скажу: Шиманов, не пожелавший стать профессором или доктором, по глубине анализа и прозрений является первоклассным русским мыслителем 20-21 веков. Геннадий Михайлович всю жизнь ратовал за возрождение православия в России и национального самосознания народа. Ценным и важным был его журнал «Непрядва», издававшийся уже при демократах. Сегодня мы видим, что главное зло – это мировое правительство и его пятая колонна в России. Зло, с которым всю жизнь неутомимо боролся Геннадий Михайлович, честнейший и благороднейший деятель времен нашей бесконечной смуты. Надеюсь, что «Алгоритм» или другой родственник по духу издательства выпустит в свет его важные и ценные работы. Упокой, Господи, душу раба твоего, Геннадия.
Прозвучало слово в годовщину упокоения Геннадия Шиманова. У микрофона был глава Союза Христианское Возрождение Владимир Осипов.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Карелин и мой собеседник иеродиакон Лаврентий Полишкевич. И тема нашей сегодняшней беседы – клерикализация образования. Поговорим мы как о школе, так и о вузах. Батюшка, до последнего момента, насколько я помню, наши слушатели, вы являлись насельником Высокопетровского монастыря в начале разговора. Недавно монастырь был передан Российскому православному университету, где вы являетесь заместителем декана. Как это повлияло на жизнь монастыря? Сказалось ли это положительно, собственно говоря, на учебном процессе РПУ?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, Михаил, я до сих пор несу послушание в Высокопетровском монастыре. Служу там радиаконом. Кроме того, с недавнего времени несу послушание помощника благочинного обителя. В мое ведение входит ряд направлений, касающихся паломнической службы монастыря, хора и ряда других служб. Ну и кроме того, приходится нести послушание в Российском православном университете. Но так исторически сложилось, что когда-то Институт Иоанна Богослова, который послужил фундаментом для возникновения Российского православного университета, он родился в стенах Высокопетровского монастыря. И сейчас новый наместник, игумен Петр Еремеев, который весенним Синоном был назначен в наш монастырь наместником. Он является ректором Российского православного университета. Таким образом, исторически объединились вот эти две организации, которые когда-то действительно были исторически вместе, потому что одно время ректор Института Иоанна Богослова был настоятелем Патриаршего Подворья Высокопетровского монастыря в конце 90-х и в нулевых годах.
2000-х. Это послушание ему знакомо.
Это архимандрит Иоанн Экономцев, а сейчас просто новый ректор университета стал новым нашим наместником. И это, конечно, новая страница и в жизни обители, и в жизни университета. Российский православный университет, он беспокоится клерикализацией науки, осуществляет направления, которые можно назвать светскими. Это и филология, и философия, и юриспруденция, и экономика, и ряд других специальностей. И никто не волнуется по поводу того, что некоторые предметы ведут священнослужители.
Мы подошли непосредственно к теме нашей встречи. Хочу сказать, что мне в последнее время встретилось в различных изданиях ряд таких информационных поводов, где говорится о том, что в одной из наших южных областей родители подали иск в прокуратуру на то, что в светской школе ведутся уроки по теологии. Так это было написано в заявлении. Позже мне встретилась статья одного из бывших преподавателей МИФИ, который на данный момент покинул стены этого заведения. Там говорится о том, что нужна ли в принципе в МИФИ кафедра теологии, к примеру. Статья, сразу скажу, негативно настроена на проникновение теологии как в вузы, так и в школы в различных проявлениях. Вот мне бы хотелось услышать ваш комментарий на эту тему. Вот в самом деле, зачем физикам теология?
Вы знаете, как ни странно, я интересовался темой, связанной с МИФИ. Конечно, можно сказать, что вопрос открытия кафедры теологии должен был быть более продуман, более взвешен, согласован с преподавательской корпорацией, чтобы не возникло какого-то неприятного резонанса, который возник позже. Но, тем не менее, основания для волнений и для критики церкви нет. И я читал действительно вот эту статью, о которой вы сейчас говорили, и автор этой статьи произнес такую жуткую фразу, суть которой в том, что религиозное мракобесие в корне несовместимо с наукой.
Готовы это оспорить?
Эта фраза сама по себе странна из уст человека, который себя позиционирует научным деятелем, пусть и не действительным сотрудником МИФИ, но человеком, который связан с наукой. И если мы посмотрим на письмо академиков, которые тоже присоединились к этой инициативе закрыть кафедру теологии в МИФИ, тоже вызывает недоумение, откуда у Российской академии наук, у профессора Российской академии наук, я не беру всех академиков, но их большинство, такое негативное отношение к религии и такие странные советские штампы, которые нельзя назвать научными.
Может быть, потому что они советские?
Ну вот именно. Просто это можно объяснить воспитанием соответствующим, определенными посылками, определенными тезисами, которые для них, может быть, не нуждались в доказательствах, которые принимаются априори. Вообще сам научный поиск, сам по себе научный поиск, это построение шаг за шагом какого-то проекта. Пускай это сначала воздушный проект, искусственный проект, но ученый стремится найти и идти по определенному пути, чтобы достичь определенного результата. Он ставит перед собой задачи, он ставит перед собой определенную цель и через определенную задачу эту цель достигает. И таким образом сам ученый в научном поиске, в научной работе, он опирается на факт веры. То есть он верит в то, что именно вот, например, там находятся атомы, или атомы должны быть, иметь такую-то скорость, чтобы вся система соответствовала и так далее. Поэтому этот метод проб и ошибок, он все же основан на вере. И поэтому назвать его бесспорным и точным нельзя. Но в основании научного поиска и научной работы лежит именно вера и доверие. И поэтому неудивительно, что научные мужи искренне верят в то, что им когда-то сказали, не проверяя это, не думая над этим, не исследуя все эти вопросы. Даже не задумываясь над элементарным фактом, что понятие атеистическая наука, она возникает только в 20 веке. И только в тех странах, где религиозное мировоззрение запрещено законодательно. А что касается двигателей науки и научных деятелей, то вплоть до 20 века мы не знаем ни одного ученого, практика, атеиста. Были деисты, были сомневающиеся, были твердо верующие люди, но при этом никто из них не называл себя атеистом. Были такие атеисты, которые появляются в 19 веке, в 18 веке, там Дидро, например, вот знаменитые энциклопедисты. Но это скорее философы-мыслители, которые, собственно, рассуждали на эту тему, но это нельзя назвать в строгом смысле наукой. А если мы почитаем труды знаменитых ученых, то мы убедимся в том, что они были верующими людьми. И поэтому сам тезис о том, что наука, она противоречит религиозному мракобесию, он безумен. Потому что именно благодаря людям верующим, и мало того, даже священнослужителям, потому что, например, Коперник, он был католическим священником, он был священнослужителем. То есть он преподавал физику, будучи священником.
То есть он служил Богу и одновременно с этим изучал созданный им мир.
Да, конечно, несомненно. Сделал ряд открытий. Если вот автор этой статьи, который в интернете опубликовал свои заметки о том, что религия и научные знания недопустимы, они несовместимы друг с другом, то он должен просто вычеркнуть Коперника, вычеркнуть ряд других ученых, которые писали богословские трактаты, из поля своего зрения, объявить их просто людьми недостойными.
Мракобесами.
Да. Но этим самым он подвергнет саму основу науки критике и себя не сможет вполне называть человеком умным. Не то что ученым, умным. Ведь Коперник, он был священником, да, основатель такого направления науки, как генетика, был Мендель, а он был августинским монахом. И таких примеров можно найти очень много, когда ученые, мыслители были при этом священнослужителями, и они работали в практической сфере. Для меня также интересен был опыт, современный опыт, потому что преподаватели вот Санкт-Петербургской духовной академии, они физики по образованию. И архимандрит Августин Никитин, и архимандрит Инуарий Ивлев, такие преподаватели.
Я знаю немало богатых, окончивших Мехмат МГУ.
Да. Собственно, и священнослужителей сейчас очень много, которые имеют высшее светское техническое образование, не только гуманитарное. И поэтому, когда человек, находясь в ВУЗе, заявляет о том, что эти вещи несовместимы, над этим можно просто рассмеяться.
То есть, скорее, вера и изучение окружающего мира не дополняют друг друга.
Конечно, несомненно. И порой...
И морализует процесс исследования.
Я как сказал в начале нашей встречи, именно благодаря феномену веры ученые осуществляют научный поиск.
Хорошо, тогда есть ли у вас предположение, чем вызваны вот подобные нападки? Не скрою, мне иногда кажется, что этими людьми движет не просто атеизм, а богоборчество, какая-то личная обида на Бога, может быть, вызванная собственными некими неудачными жизненными.
Ну, чаще всего так и есть, потому что именно личная обида на Бога, она людей подвигает вести себя таким образом, потому что очень много есть атеистов, которые активно действуют в социальных сетях, которые пишут мне в том числе, и их диалог начинается с оскорблений, естественно. С оскорбления, с каких-то колких слов, с требованием срочно представить доказательства бытия Бога или какие-то другие вещи. Если человек способен к какому-то конструктивному диалогу, я этот диалог начинаю вести, постепенно охлаждая вот этот сарказм со стороны своего собеседника. Если же видно, что просто человек настроен поглумиться, то диалог прекращается естественным образом. Вот. Но что касается атеистов, все-таки это люди, которые не могут спокойно переживать свое неверие. потому что они постоянно пытаются заявлять о том, что религия недопустима.
Отец Лаврентий,
но по идее, вы знаете, по идее им должно было быть все равно.
Вот мне и хочется спросить, а с кем они борются, если они в него не верят? Как можно бороться с тем, чего нет?
Тут вот они просто проявляют нетерпимость к другим мировоззрениям. Они проявляют нетерпимость. Например, верующие люди спокойно переживают атеистов вокруг себя.
Да.
А атеисты не могут спокойно переживать верующего человека рядом с собой. Это говорит о том, что их мировоззрение, оно их обличает самих. Понимаете? И как, вспоминая слова святого апостола Павла в Новом Завете, что тьма обличается светом. И если тьма обличается светом, то люди, находящиеся во тьме, когда увидят свет, они сразу начинают
жмуриться,
ограждаться от света, им неприятно. А свету все равно, присутствует тьма или не присутствует. Так же и с людьми. Неверующий человек раздражительно относится к верующим людям, и даже если он внешне видит священнослужителя, будучи неверующим человеком, он все равно внешне показывает, что ему неприятно. Или порой бывает даже бросает оскорбительное слово вслед, и я с этим сам непосредственно сталкивался, потому что очень часто по Москве, если мне нужно идти в университет, например, или возвращаться из университета в монастырь, или по каким-то другим делам, я выхожу в город, я часто ношу подрясник и рясу. Я священнослужитель, и поэтому я не гнушаюсь носить
одежды
священнослужителя, несмотря на то, что некоторые отцы предупреждают о том, что по Москве ходить небезопасно в подряснике,
потому что разные... многим людям вы дарите радость.
Разные люди. Да, и есть факты убийства священнослужителей в столице, и поэтому как бы предупреждали меня о том, что это небезопасно, и о том, что нужно все-таки быть аккуратным, но я надеюсь, что Господь все-таки убережет, сохранит, и даже если придется что-то претерпеть за веру, то не считаю это постыдным.
Это еще надо заслужить.
Ну да, согласен. Но вот это все, конечно, проявление милости Божией в нашей жизни. Но на самом деле, если брать вот обсуждаемую нами тему, то неверующие люди, они глубоко несчастные люди. Они не понимают, в чем жизненное счастье, в чем смысл. И они раздражаются на все то, что их обличает. А их обличает весь окружающий мир. Когда тот или иной выпускник университета закрывается, сидит рядом с компьютером, практически не выходя на природу, и не читая книги знаменитых мыслителей, философов, то он начинает замыкаться в своих цифрах, в своих графиках, и перестает ощущать естественность этого мира. И он для себя может принять решение о том, что этой естественности не существует. О том, что существует просто мир цифр, существует такая матрица, за которой ничего нет, и человек – это машина. Но когда он сталкивается с религиозным опытом или с носителями религиозного опыта, у него это вызывает крайнее раздражение, потому что это его обличает.
Это же нужно еще поменять все мировоззрение.
Это его, да, ну просто, это вы знаете, самая главная победа для человека – это победа над самим собой. И труднее всего победить самого себя, свою гордыню, свое «я», свою самость, свое желание первенствовать и считать, что другие недостойны такой жизни, и другие, они как бы люди второго сорта, если они не разделяют мировоззрение, какое разделяю я. И поэтому они всегда атеисты, они настроены внутренне отрицательно против верующих людей, относятся к ним скептически, потому что они не понимают духовного опыта, они не понимают внутреннего мира. И мало того, их внутренний мир дает о себе знать и постоянно, как игла, вызывает чувство боли в них. И они понимают на уровне разума, что они не понимают, откуда этот источник внутри их, но они понимают, что как бы разумный человек, как они считают, не может верить в Бога. Но они тогда должны обратиться к свидетельству ученых, которые были верующими людьми, и которые могли совмещать духовную жизнь и научную деятельность.
Да простят меня наши слушатели, если я ошибаюсь в авторстве следующей фразы. По-моему, она принадлежит Эйнштейну. Он утверждал, что чем человек образованней, чем он больше знает об окружающем мире, тем он более уверен в присутствии Творца у этого мира. Батюшка, а скажите, вот на конкретном примере расходится бытие, то есть та информация об сотворении мира, которая содержится в Священном Писании, и общепринятая сейчас теория Большого Взрыва? То есть, если взять, что сначала было слово, слово это есть информация, большой взрыв или большой звук, как правильно перевести, это же тоже информация.
Ну, знаете, это уже пошла игра слов некоторая, потому что вначале было слово, это первый стих Евангелия от Иоанна, и речь идет о Христе. То есть не о информации как таковой, а о личности, о Христе. И слово было с нами, и обитало с нами полная благодать и истина. И слово стало плотью, обитало с нами полная благодать и истина. Это тоже говорится в первой главе Евангелия от Иоанна. И вот это воплощенное слово был Бог. И в основании мира лежит именно творение Божие. Не сам мир, это творение Божие. Но вы знаете, все эти теории, теория Дарвина, теория Большого Взрыва, они, как ни странно, берут основание из Библии. Свое основание из Библии они берут, потому что они строят творение мира, его формирование в тех этапах, в которых написано в Библии. Если взять книгу Дарвина «Происхождение видов» или «Теорию Большого Взрыва», они фактически по схожей схеме описывают развитие мира.
Другими словами.
Другими словами. Спрашивается, зачем тогда дублировать то, что уже давно сказано в Вечной книге. Но это, видите, как бы считается, что это научная теория.
А вы скажете, что это проказа лукавого?
Да? Нет, я не скажу, что это проказа лукавого. Я скажу, что это научная теория, собственно, как это и есть. Наука, она постоянно развивается, некоторые теории подтверждаются, некоторые не подтверждаются, но как подтвердить теорию Большого Взрыва, я не представляю возможным, потому что здесь эксперимент не произведешь. И в любом случае, для того, чтобы возник этот Большой Взрыв, необходимо, чтобы некоторые законы физики изменились сами себе, что называется. Есть закон сохранения энергии, согласно которому энергия не может ниоткуда появиться и никуда уйти. Она просто переходит из одного своего состояния в другое. Поэтому как мог возникнуть большой взрыв с огромным количеством энергии?
Из ничего.
Из ничего. Это просто, если это научная теория, то она уже в самом начале ее объяснения проявляет себя как ненаучная. Потому что она начинает сразу противоречить существующим научным законам функционирования мира. Поэтому если мы говорим, если мы опираемся и говорим о том, что мы будем рассуждать как ученые, то мы должны в основании своих версий, своих теорий ложить уже существующие, уже доказанные, уже сформулированные законы физики, законы химии, и, пользуясь этими законами, вырабатывать теорию. В данном случае, с точки зрения науки, теория Большого Взрыва, она крайне спорна. Потому что взять ниоткуда огромное количество энергии, потом откуда взять силу, творческую силу, которая могла бы определенным образом гармонично преобразовывать все это вместо хаоса, да? А это противоречит еще одному закону физики. Ведь есть закон энтропии, да? Закон постоянного разрушения Вселенной. Все сложное превращается в простое. Это общий закон, который действует на протяжении столетий, тысячелетий.
Другими словами, система стремится к саморазрушению без внешнего ухода за ней.
Конечно, конечно.
Я помню такой хороший пример на это правило. Дача. Когда на ней живешь, она в порядке. Стоит туда год, два, три не приехать, ты приезжаешь, у тебя уже дом начал покосился, подразрушился,
да.
Требует ремонта и внимания.
Сама по себе дача возникнуть не может.
Опять-таки.
И сама по себе дача, она не может сама себя обеспечивать. Необходимо внешнее творческое воздействие, чтобы поддерживать жизнь. То же самое с планетой Земля и с космосом, со Вселенной. Действительно, законы физики, они не допускают самопроизвольного возникновения космоса, самопроизвольное возникновение Земли и ее творческое развитие, происхождение огромного количества видов, их полное разнообразие и сосуществование в тех формах, в которых они в древности существовали, с небольшими изменениями. Поэтому все эти моменты, они свидетельствуют о том, что творческая сила Божия реально действует. И законы физики не позволяют этому миру быть без Бога. И человек, который ассоциирует себя с наукой, научный деятель, он должен всегда об этом помнить, и потому что сами законы физики, они говорят об этом.
От кого-то из священников несколько лет назад я слышал, на мой взгляд, очень мудрую фразу на эту тему. Ты можешь верить в Бога, ты можешь не верить в Бога, ты все равно живешь по Его закону.
Хорошая фраза.
Да. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях мой собеседник был помощник благочинного Высокопетровского монастыря Москвы, а также замдекана факультета церковного служения Российского православного университета иеродиакон Лаврентий Полешкевич. Спасибо, батюшка.
Спасибо вам.
«Боже, храни страну» – музыка и слова князя Петра Оболенского исполняет праздничный хор Данилова монастыря Москвы. Троицу. У микрофона архимандрит Илья Рейзнер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас? Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь торжественно воспоминает величайшее священное событие. Сошествие Святого Духа на апостолов. Сегодняшний праздник является началом существования Церкви Христовой, днем ее рождения. Дух Святой, будучи бестелесен, сошел на молящихся и ожидающих Его апостолов в Сионской горнице в виде огненных языков и невидимых. В духовном перерождении учеников Христовых. Святитель Григорий Богослов говорит, что как Сын Божий явился на земле видимо, так и Духу Святому надлежало явиться видимо. Для апостолов это было крещением Духом Святым и огнем, о котором возвещал святой Иоанн Предтеча. И как когда-то ветхозаветный закон был получен среди огня и бури от самого Господа пророком Моисеем на горе Синай, так и теперь новозаветный закон, возвещенный Христом, утвердился сошествием Святого Духа в тех же видимых знаках, что также свидетельствует о Его божественном происхождении. Господу угодно было низвести в Дух Святой именно в этот день Пятидесятницы, когда в Иерусалиме было много народа из разных стран мира. И как повествует евангелист Лука, они, услыхав дыхание бурное, пошли к тому месту, откуда он раздавался, и там каждый из них услышал свой язык и свое наречие. вещающие о великих делах Божиих. Ученики Христовы теперь уже были явлены премудрыми ловцами человека в Церкви Христовой, провозвестниками ее новозаветных законов. Это их, оставивших распятого Христа среди распинателей и приступивших к своим обычным занятиям, их, не поверивших радостной вести, что Христос воскрес, теперь Господь укрепил животворящей силой Святого Духа, воспомянул им всю цель пришествия Своего на землю. И если раньше они боялись, апостол Петр убоялся даже сказать рабыне, что он был со Христом, то теперь они ревностно заявляют перед Синедрионом, что лучше слушать Бога и проповедовать о Христе, чем слушать фарисеев и саддукеев. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенные глаголы их. Действие Святого Духа не ограничивается, следовательно, только апостолами в Иерусалиме, а распространяется на всех верующих во Христа во всем мире. Благодать Святого Духа, которую Церковь получила в день Пятидесятницы, всегда пребывала в нашей православной Церкви и будет пребывать в ней до скончания века. На протяжении всей истории нашей Святой Церкви не прекращается это бурное дыхание Святого Духа. Дух Святой говорил устами святых отцов на вселенских соборах. Он низлагал ереси, действия его составлены, определены и утверждены все истины православной веры, которые мы исповедуем, которые неизмену в святости и чистоте сохранила и сейчас хранит только наша святая православная церковь. Эта сила благодати, видимо, пронзила все действия, всю жизнь Церкви Божией. Дух Святой явил непреоборимую силу в Церкви Христовой, в подвигах апостолов, мучеников, новомучеников российских, иерархов, укрепил их, чтобы с радостью и мужественно переносить бесчисленные адские страдания за Христа, совершал в них и через них бесчисленные чудеса. Церкви Христовой никогда не страшны были никакие волнения и угрозы, потому что ею руководит сила Святого Духа. Она подобна гранитной скале, о которую разбиваются волны житейского моря, стоит твердо и неподвижно. Но Дух Святой не только руководит Церковью, Он наполняет своими дарами сердца верных своих чад, Он содела святыми и прославит чудесами и нетлением мощей бесчисленное множество благо угодивших Богу людей и до сего дня содействует спасению каждого из нас. Поэтому вне Церкви нет благодати Святого Духа, и кто не общенен с Церковью, в того не может вселиться благодать Святого Духа, а следовательно, он спастись не может. Дорогие братья и сестры, если ученики Господа нуждались в Святом Духе, то тем более нужду в этом имеем мы, немощные душой и телом. Без Духа Божия нет истинной жизни в человеке, нет мира в душе, нет света Божия, нет правды, святости, истинной радости и блаженства. Без Святого Духа не может быть в нас, и нет истинной веры, упования и любви, святой простоты, чистоты сердца, никакой истинной добродетели, и нет спасения. Ведь истинная цель христианской жизни, учил преподобный Серафим Саровский, в стяжание Святого Духа, и каждый христианин призван быть храмом Духа Святого. Присутствие Святого Духа — это отличительный признак истинных христиан. Если кто Духа Святого Христова не имеет, тот и не его, говорит святый апостол Павел. Мы часто слышим краткую церковную песнь на всенощной, что Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается. Да, дорогие братья и сестры, только благодать Святого Духа может возродить нас, укрепить нашу веру, вдохнуть в нас любовь и сделать достойными наследниками Царствия Христова. Спасение, которое должно быть для нас дороже всего на свете, и которому мы так легкомысленно относимся, даром не дается. Для достижения его нам необходимо усердно подвязаться, цвести и благоухать всеми добродетелями, чтобы Дух Святой вселился в нас, оживотворил наши души, умерщвленные грехом. Для этого нужно каждому покаянием и молитвой очистить свое сердце, искренно желать и усердно стараться получить его исполнением заповедей Христовых. Кто хочет прийти к Господу, говорит преподобный Макарий Великий, сподобится вечной жизни, стать жилищем Божиим и удостоиться Святого Духа, тот должен положить такое начало. Во-первых, должно ему твердо уверовать в Господа, всецело посвятить себя словесам заповедей Его, во всем отречься от мира, чтобы ум совершенно не был занят ничем видимым. Во-вторых, всегда надлежит ему пребывать в молитве и не отчаиваться, ожидая непрестанно посещения и помощи от Господа, и во всякое время, имея эту целью ума своего. И в-третьих, надо всегда принуждать себя ко всякому доброму и к соблюдению всех заповедей Господней, хотя бы и не желало того сердце наше, по причине пребывающего в нем греха. Например, принуждать себе к смиренно-мудрию, кротости, милосердию и так далее. А старец Силуан, схимонах Афонский, говорит: «Вот самый короткий и легкий путь ко спасению. Будь послушлив, воздержан, не осуждай, храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: милостив Господь. Если же ты осуждаешь, ропотлив, любишь творить свою волю, то хотя бы ты и много молился, душа твоя оскудеет, и ты скажешь: забыл меня Господь. Но не Господь тебя забыл, а ты забыл, что тебе нужно смиряться, и потому благодать Божья не живет в душе твоей, а смиренную душу она легко входит и дает ей мир и покой в Боге. Божия Матерь была смирена более всех, и потому прославляется небом и землею. И всякий, кто смирится, будет прославлен Богом и будет видеть славу Господню. Если бы все люди покаялись, говорит он в другом месте, и хранили заповеди Божьи, то рай был бы на земле, ибо Царство Божие внутри вас. Царство Божие есть Дух Святой, а Дух Святой и на небе, и на земле тот же. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем смиряться, принесем истинное покаяние, появление в нас покаянного чувства, осознание виновности уже является свидетельством того, что наш дух ожил от греховного усыпления. Ведь и Спаситель начал свое служение проповедью о покаянии, и первым словом апостольской проповеди также был призыв к покаянию. Покаяние отверзает дверь дальнейшим действиям у нас Духа Божия. Святым Духом душа, оживленная покаянием, чистотою возвышается. Но оживление души свидетельство ему ревностью о спасении есть только начало духовной жизни. Дух человеческий ожил, но и грех со страстями и похотями еще не умер. Начинается невидимая брань с грехом и злой силой. Без помощи Божией христианин не сможет выйти победителем. Он должен сердечной молитвой обратиться к Господу за помощью. «Прийди и вселися вны, и очистены от всякие скверны. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Долгое время человек, укрепляемый благодатью Божией, борется со грехом, иногда всю жизнь. И если не ослабеет его вера и ревность по спасению, то наступает момент в духовной жизни, когда Дух Святой преобразует христианина в жилище Божие. Человек соединяется с Богом и уже здесь, на земле, предвкушает и ощущает радость и сладость Царства Небесного. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стараться очищать свое сердце от грехов, злых помышлений, земных пристрастий, усердной молитвой и сердечным раскаянием, частой исповедью и достойным приобщением святых Христовых тайн. Будем верными сынами Святой Православной Церкви, ибо только в ней благодать Святого Духа, только в ней спасение. Помолимся Господу от чистого сердца. Господи, иже пресвятаго Твою Духа, в третий час апостолом Твоим неспослави. Того благий, не отними от нас, но обнови нас, молящих Тися. Аминь.
Прозвучало слово на Троицу. У микрофона был архимандрит Илья Рейзнер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.